Сегодня, друзья, мы переходим к главе 10 пророка Иезекииля. Мы находимся в разделе, который начинается главой 8 и продолжается по 24 главу включительно. В этом разделе мы видим серию видений, основанных по большей части на видении первой главы, то есть на видении Божьей славы. Я считаю, что ни один человек не может полностью понять этого видения, поскольку здесь мы касаемся бесконечного, то есть вечного. В 10 главе продолжается видение Иезекииля о удалении Божьей славы, то есть Шехины. Бог, слушатели, вы помните, наверное, сверхъестественным образом переместил Иезекииля в Иерусалим, чтобы позволить ему увидеть все эти события, о которых он позже должен засвидетельствовать перед основной частью израильского населения, находившейся в вавилонском плену. Лжепророки сказали этому народу, что в Иерусалиме все обстоит благополучно, и что они все вскоре вернутся туда. После посещения Иерусалима Иезекииль сможет вернуться и рассказать им, почему Бог собирается разрушить город и позволить, чтобы над народом свершился суд. Нам необходимо убедиться в том, слушатели, что Бог судит грех. В этом заключается одно из свидетельств о существовании живого Бога. Не думайте, слушатели, что наказания, которые произошли на человека вдоль нашей истории, это были просто наказания, существующие в природе. Да, иногда Господь даже употребляет природу, чтобы наказать человека. Но Он, слушатели, управляет природой, Он управляет историей, и Он ведет человечество и знает, когда нужно наказывать человечество. Поэтому прислушайтесь, слушатели, к этим чудовищным иногда, казалось бы, наказанием, но это реальное наказание, которое Господь допускает. И именно эти наказания, слушатели, являются как бы свидетельством о Его могуществе, о существовании живого Бога, святого Бога, который является не только Богом, любовью, но Богом и судьей. Божья слава Шехина находилась в святые святых в храме, между херувимами. Народ Израиля имел то, чего ни одна нация, ни даже церковь сегодня не имеет. Это видимое присутствие Бога, друзья. Шехина, или слава, начала удаляться из храма еще, как вы помните, мы говорили об этом в предыдущей главе. И вот теперь ее удаление продолжается. Она вышла из храма и повисла над ним. Мы читаем следующее. «И видел я, и вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: «Войди между колесами под херувимов и возьми полные пригоршни горящих угольев между херувимами и брось на город». И он вошел в моих глазах. Мы читали первых два стиха 10 главы пророка Иезекииля. Слушатели, уголь, который должен был разбросать по городу человек в льняной одежде, говорит о суде. Народ отказался от Божьего милосердия и искупления, и вот сейчас они должны подвергнуться суду. Наказание надвигается над Иерусалимом, городом, который является центром земли, так сказать. Он будет центром тысячелетнего царства тоже и вечной столицей земли. Сейчас в главе 10 мы видим, как Божья слава Шехина удаляется из Иерусалима, но Бог имеет свою вечную цель именно для этого особого города, друзья. Мы читаем в 4 стихе: «И поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. Друзья, Шехина, или же слава Господа, находилась в святые святых, в месте, на котором народ Израиля имел общение со своим Богом. Однако сейчас слава оставляет свое место в святые святых между херувимами и останавливается над храмом, чтобы увидеть, обратятся ли дети Израиля к Богу. И мы слышим как бы шум от крыльев, потому что написано: «И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы голос Бога Всемогущего, когда Он говорит». И когда он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: «Возьми огня между колесами, между херувимами». И когда он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял, и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. И он взял и вышел». И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. Мы читали 5 по 8 стихи. Друзья, эти руки указывают на участие Бога, на участие Бога в совершении определенных событий. Написано в Псалме 18: «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь». Друзья дорогие, вселенная – это дело рук Бога. Но работа, работа по искуплению человека – еще более великое Божье дело. Исаия как-то сказал: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» 53 глава, 1 стих пророка Исаии. Бог в искуплении действовал открытой рукой. Величайшее дело, сделанное Богом, это Его искупление, друзья. Любовь, раскрывшаяся именно на Христовом кресте, там, на Голгофе, это Его обнаженная мышца, можно сказать, фигуративно. В 9 стихе 10 главы пророка Иезекииля мы читаем: «И видел я, и вот, четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду как бы из камня топаза». Друзья, эти колеса находились в непрестанном движении, что говорит о том, как неутомимо работает Господь Бог. Господь Иисус сказал: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Мы читаем в Евангелии Иоанна в 5 главе 17 стих. Да, слушатели, Господь трудится, трудится неустанно. Господь Иисус непрестанно трудился для нас с того самого момента, как Он вознесся обратно к Отцу Своему. Он в этот момент является нашим ходатаем. И в любой момент Он может стать на нашу защиту, в нашу защиту, потому что Он наш. В переводе на другие языки: «Он наш адвокат, Он наш защитник, Он наш ходатай», слушатели. Поэтому Он продолжает трудиться, слушатели дорогие. Дальше из книги Иезекииля, 10 главы, мы читаем 10 и 11 стихи. «И по виду все четыре сходны, как будто бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, то шли на четыре свои стороны. Во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли. Во время шествия своего не оборачивались». Дорогие друзья, это описание меня приводит к размышлению, что Бог, Господь, никогда не должен был возвращаться, чтобы подобрать что-то, или что Он что-то не так сделал, что Он забыл. Ему не нужно уклоняться то в одну сторону, то в другую сторону, как часто делает человек. Он никогда не меняет направление. Вы понимаете мысль? Он никогда не меняет своего направления. Он все делает четко, ясно, без никакой ошибки. Он идет прямо и целенаправленно, друзья. Поэтому он является и Господом, Богом. Он не ошибается. Дальше я читаю: «И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все четыре колеса их». Колесам сим, как я слышал, сказано было «галгал», то есть «вихрь». И у каждого из животных четыре лица. Первое лицо – лицо херувимово. Второе лицо – лицо человеческое. Третье лицо – львиное. И четвертое лицо – орлиное. Мы читали 12 по 14 стихи 10 главы книги Иезекииля. Я считаю, друзья, что мы имеем здесь перед нами четыре Евангелия. Как вы знаете, в лице орла воплощена божественность Христа. И именно об этом описывает евангелист от Иоанна. Лицо льва символизирует царский титул Христа. Льва из колена Иудина, помните? И это описано более всего в Евангелии от Матфея. Человеческое лицо отражает человеческую природу Христа или человеческую сторону Христа, Сына Человеческого. И это будет Евангелие от Луки. И, наконец, слушатели, лицо херувима. Иногда в видении это лицо тельца показывает Христа как слугу, что мы находим в Евангелии от Марка. Он пролил свою кровь, чтобы мы с вами могли обрести вечность. Он сделал для нас жертвенник, на котором мы получаем прощение за свои грехи. Аналогично этому херувимы в храме смотрели вниз на жертвенную кровь на алтаре. Помните? В 15 стихе мы читаем: «Херувимы поднялись». Это были те же животные, которых видел я при реке Хаваре. Здесь Иезекииль имеет в виду свое первое видение Божьей славы, описанное в первой главе, которую мы уже с вами рассматривали. В 18 стихе говорится: «И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами». Слава Господня поднялась над храмом. «И подняли херувимы крылья свои», читаем далее в 19 стихе, «и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подли них, и стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними». Друзья, херувимы поднялись, и слава двинулась вместе с ними и остановилась у восточных ворот, слушатели. Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Хаварии, и я узнал, что это херувимы, так говорит Иезекииль, пророк. И у каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих, а подобие лиц их тоже, какие лица видел я при реке Хаварии, и вид их, и сами они. Каждый шел прямо в ту сторону, которая была перед лицом его. Мы читали 20 по 22 стихи, друзья. Я считаю, что это видение предвозвестило тот факт, слушатели, что Бог воплотится, или, как сказал Иоанн, «Слово станет плотью». В главе 11 пророка Иезекииля содержится пророчество против правителей, которые все еще оставались в Иерусалиме. Хотя основная масса населения была уже уведена в плен, город еще не был разрушен. Сидекия все еще находился на престоле. Правители Израиля восставали не только против Бога, они восставали также против вавилонского царя Навуходоносора. В первом стихе мы читаем: «И поднял меня дух, и привел меня к восточным воротам дома Господня, которые обращены к востоку. И вот у входа в ворота 25 человек, и между ними видел я Езанию, сына Азурова, и Фалтию, сына Ванеева, князей народа». Друзья, Езекииль, пророк, перечисляет здесь имена, которые принадлежали князьям народа. «И он сказал мне: сын человеческий, вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе сём, говоря: еще не близко, будем строить домы. Он – город, котел, а мы – мясо». Так читаем мы во вторых и третьих стихах, друзья. Иными словами говоря, правители города говорили: «Этот город пока еще наш. Почти все покинули его, но мы остаемся, и нас ждет мир и процветание, и изобилие. Посему изреки на них пророчество, пророчествуй, сын человеческий. И нисшел на меня Дух Господень и сказал мне: скажи, так говорит Господь, что говорите вы, дом Израилю, и что на ум вам приходит, это я знаю». 4 и 5 стихи. А в 6 стихе мы читаем: «Много убитых ваших вы положили в всем городе, и улицы его наполнили трупами». Очевидно, правители города убили тех, кто стоял на стороне Бога. В 10 стихе я читаю: «От меча падете, на пределах Израилевых буду судить вас, и узнаете, что я Господь». Цель Бога, слушатель, в Его суде состоит в том, чтобы люди смогли познать Его, потому что они, многие из них, сомневались и сомневаются. «Но Он не будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем. На пределах Израилевых буду судить вас», повторяет снова Господь. Бог сообщает, что Он собирается их судить. «И было ко мне слово Господне», читаем дальше, «сын человеческий, твоим братьям, твоим единокровным, и всему дому Израилеву, всем им, говорят живущие в Иерусалиме: живите вдали от Господа. Нам во владение отдана эта земля. На это скажи: так говорит Господь Бог, хотя я и удалил их к народам, и хотя рассел их по земле, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они». 14 по 16 стихи мы читали из 11 главы пророка Езекииля. Бог говорит: «Сохранится остаток, который взыщет меня, и когда они это сделают, я стану для них маленьким храмом, святилищем, и они смогут приходить ко мне». Так устроил Бог на время, когда храм был разрушен, друзья. Даниил и многие другие были в числе тех, кто искал Бога во время этого периода. Затем мы читаем 17 стих и далее: «Затем скажи: так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее. И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их. И будут моим народом, а я буду их Богом». Бог обещал вернуть народ обратно в землю Израилеву. Кто должен был вернуться? Те, кто искал Бога. Остаток, вернувшийся после 70 лет плена, насчитывал менее 60 тысяч человек, друзья. Дальше читаем: «И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города». Слава Божья Шехина удаляется из Иерусалима, друзья. «И Дух поднял меня и перенес меня в Халдию к переселенцам в видение Духом Божьим», читаем мы в 24 стихе. Езекииль вернулся обратно в Вавилон, откуда он начал свое пророчество. «И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые он открыл мне», говорит Езекииль. Он вернулся, друзья, чтобы сказать народу, что лжепророки солгали и обманывали народ Божий.